Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о насущных вопросах. Сегодня у нас в гостях Сергей Михеев. А говорим мы, Сергей, о том, что сегодня в мире происходит. Вот мы с вами находимся в фойе МХАТа. И это, знаете, так настраивает на театральный лад, и хочется вспомнить сакраментальное выражение. Весь мир театр, люди в нем актеры. Сергей, что за спектакль мы сейчас наблюдаем вокруг нас?
Ну, спектакль-то, в принципе, каким был, таким и остался. Спектакль, он все тот же самый на протяжении многих-многих веков. Вопрос в том, что вот сейчас, мне кажется, мир подошел к тому моменту, когда он чувствует, что не хватает смыслов в этой жизни. Смыслов не хватает для существования социально-экономических и политических, в том числе, систем. Многое из того, что было, мне кажется, отработано практически полностью. А эта ситуация, так сказать, потери смыслов совпадает с ситуацией нового технологического передела. И на этом стыке создается довольно острый момент. То есть, на мой взгляд, все то, что, может быть, было верно и даже интересно, и работало, скажем, в 20-м, 19-м и ранее веках, подошло к некому пределу своих возможностей. Да? И мне кажется, в целом все человечество, но в особенности наша страна чуть позже, оно находится в поисках каких-то норм, новых форм существования и политического устройства, и социально-экономического устройства, и вообще ощущение некого смысла.
И да? Поиска смыслов.
И поиска смысла, вне всякого сомнения.
А смысл общества потребления? Поменять пиджак на новый пиджак, йогурт в более красивой упаковке, на миллиметр изменится экран телефона. Это тоже себя уже исчерпало?
Я думаю, что, так как я сказал, момент острый, то все вот эти вот формы, они приходят в свое некое радикальное воплощение. И то, что вы называете обществом потребления, мне кажется, готовится к рывку в некое новое, в новое будущее, где человек – это даже не потребитель. Человек – это что-то, что постепенно из живого превращается в неживое. Потому что неживым, по большому счету, легче управлять. Сюда, так сказать, и многие технологии в помощь, что называется. Да? И весь абсурд вот этого общества потребления доводится до абсолюта. До абсолюта. Вся практически система ценностей, более-менее традиционных, даже пусть о которых можно спорить, заменяется на фактически антиценности, внутри которых человек фактически перестает быть человеком, и все более-менее понятные для человеческого естества смыслы полностью ставятся с ног на голову. Поэтому общество потребления, мне кажется, превращается примерно в некий такой... Оно на грани перехода в некий технократический зверинец, где человеку, вроде бы как ради его блага, фактически будет отведена роль животного в зоопарке.
Вот это очень интересный термин, вы сказали, технократический зверинец. Здесь хочется вспомнить, наверное, незамечательное, но очень известное выражение сотрудника Госдепа Фрэнсиса Фукуяма, который сказал о конце истории. Может быть, он, конечно, ошибся со сроками, но капитализм в нынешнем его потребительском виде как-то вот и подошел к этому концу.
Ну, я, честно говоря, не очень, знаете, очарован вот этой войной терминов, да, капитализм, не капитализм, социализм там или коммунизм. Я думаю, что и мы, и мир в целом требует поиска новой, более гармоничной формы организации жизни общества, которая будет максимально резонировать с тем, что люди на той или иной территории считают, ну, если хотите, правдой, или считают тем, что, в чем они готовы жить. Да? То есть, если говорить о России, на мой взгляд, если так вот попроще, да, очень актуальной для тех, кто действительно является политической элитой задачей, является поиск качества нового проекта, который вберет в себя все те плюсы, которые мы имели, нашего развития, которые мы, так сказать, имели в 20-м, 19-м, любом другом предыдущем веке, и сможет их так встроить в нынешнюю ситуацию технологических и геополитических вызовов, чтобы это максимально гармонично резонировало с, ну, с душой народа, если хотите. Да? Вот, может быть, немножко, так сказать, сложновато, вот, но тем не менее. Можно это назвать новым социализмом, можете это назвать, так сказать, новым социальным традиционализмом, как угодно. Я считаю, что как раз мы пришли к моменту, когда надо, уйдя от догматизации, найти некий тот стык, как, знаете, в естественных науках. Наиболее прорывные открытия происходят на стыке разных наук. Вот надо найти на стыке идеологии, на стыке практик, на стыке того, что можно назвать русской душой, российской идентичностью, на стыке традиции наиболее оптимальную эффективную форму, в которой наше общество может получить новый стимул для развития. Вот это должно быть задачей для тех, кто действительно считает себя элитой, политиками и так далее. При этом надо думать там не на 2 года вперед, не на 3, не на 4, там, а скажем, там, на 50, 100, может быть, даже больше, 200 лет вперед. То есть вот, вот это ощущение требования нового смысла, при этом не отвергая все то, что мы имели раньше, а наоборот встраивая в какую-то новую форму. Вот это вот, так сказать, такая суперзадача.
Хочется задать вот какой вопрос. Обсуждение, как бы собрать все вместе ценное, которое, то, что было накоплено в русской культуре, в русской социальной жизни, и все это соединить вместе, обсуждение это идет давно, а вот ясности не появляется. Ну, вот смотрите, я, например, русский человек, я монархист по своему сознанию. Ну, мне кажется, это большинство русских, оно именно таковы. При этом идеи социализма мне гораздо ближе, чем идеи там, капитализма, частной собственности и так далее. А вот как совместить это? Вот такой православный социализм, еще к этому добавить монархическое сознание не только русских людей, ну, например, кавказцев, которые живут на территории России, да, и азиатские народы тоже таким образом устроены. Вот как все это совместить, сплавить в едином?
Но это непросто, конечно, да. Но я думаю, что здесь, знаете, очень нам помог бы действительно настоящий честный подход. Вот так, чтобы мы могли сесть и абсолютно честно, здраво, да, обсудить то, что сочетается, и то, что не сочетается. Да? То есть, ну, грубо говоря, нужна правда. Вообще, как бы, да, что касается правды, мне кажется, вот эта вот попытка навязать русским людям вот такую легалистическую культуру Запада, она натыкается на простую вещь. Когда человек вроде бы и видит, что по закону, а в душе он чувствует, что не по правде. То есть, да, ему говорят, ну, вот смотри, ты согласен? То есть, как американская практика, адвокат доказал, например, или там прокурор доказал. Ты видишь, читаешь, да, вроде все по закону, но не по правде. Поэтому вообще, как бы, но что касается таких вещей внутренних, вот попытка хотя бы сблизить, я не говорю совместить, это маловероятно, но сблизить хотя бы понимание правды и закона, вот это тоже, так сказать, мне кажется, одна из важных задач. А вот во всем о том, о чем вы сказали, здесь важно просто сесть и, договорившись о каких-то константных вещах, например, скажем, мы ни при каких условиях там не сдаем свою страну никому из внешних врагов, так сказать, мы однозначно за сохранение там основных, так сказать, там фундаментальных культур вещей, просто поговорить честно и открыто. И мы тогда, мне кажется, увидим, что все эти противоречия, которые вот сейчас тоже как бы, да, обозначили, они на самом деле разрешимы. Ну, например, на мой личный взгляд, да, потому что я, честно говоря, я человек, так сказать, русский, православный, и в целом, если говорить о монархии, я считаю, что монархия, конечно, это наилучший способ правления в зависимости от того, конечно, какова личность монарха. Но так как мы живем с вами в некой исторической объективной реальности, то говорить о том, что несбыточно, я не вижу смысла. Мало ли что-то, так сказать, мне нравится или не нравится. Но одной из проблем, мне кажется, нашего общества является постоянно и искусственно навязываемая стычка, в том числе красных и белых.
То есть или-или, да?
Или-или. Вот или-или. А давайте мы отойдем от или-или и попробуем найти и-и. И я вам думаю, я вам скажу, и на самом деле эти вещи находятся. Например, если говорить о социализме, как о социально-экономическом учении, то на самом деле никаких фундаментальных противоречий, например, с православной культурой и религией оно не имеет. Как и православная религия не имеет никаких фундаментальных противоречий с тем или иным способом организации хозяйства. Религия – это не про хозяйство. А хозяйство не должно быть про религию. Одна из проблем, скажем, 20 века, мне кажется, была в том, что российские коммунисты, социалисты, русские коммунисты, да, они попытались создать некую новую религию. Не надо заниматься тем, чем заниматься не надо. Точно так же, так сказать, не надо, как бы, да, и говоря о вещах религиозных, пытаться регламентировать хозяйственную деятельность. На самом деле эти вещи сочетаемы. Если будет желание найти гармоничную форму их сочетания, такая гармоничная форма не противоречивая, не фальшивая, не лживая, она вполне себе может быть создана. Я в этом смысле не вижу ничего невозможного. И, кстати говоря, здесь, мне кажется, надо в том числе уйти от постоянного, значит, от постоянных оглядок, например, на западную философскую школу. Потому что здесь наше общество еще в 20 веке, оно серьезно оказалось в плену у, ну, понятных философских школ, которые, так сказать, они интересные, они в чем-то даже до сих пор актуальны, там, ну, условно, там тот же марксизм. Но на самом деле, по большому счету, они внутри себя несли целый комплекс вещей, которые к нашей русской реальности глубинной неприменимы. Или применимы только через, если ломать через колено. Вот эти вещи надо убрать. Это должно быть действительно выстраданное нами, но творчески осмысленное и наше собственное прошлое, и философское наследие, и опыт тех, кто находится за рубежом, там нам часто там показывают руками на Китай, там, или еще куда-нибудь, на скандинавские страны и прочее, прочее. Это все можно изучать. Но в итоге результатом такого творчества должно быть то, что подходит нам максимально. И здесь вот эти противоречия, о которых вы говорите, могут быть совершенно честно, неконфликтно и не фальшиво как бы устранены, или, по крайней мере, их вот эта искра между ними может, так сказать, действительно, ну, быть сведена к минимуму. Я вот лично, честно говоря, считаю, что именно в этом направлении надо искать. Причем искать честно, а не пудрить друг другу мозги.
Ну, я, Сергей, с вами тут абсолютно согласен. Нужно уйти от конфронтации и или-или сделать и-и, но здесь возникает вопрос, а что же вообще неприемлемо? Потому что очень часто возникают какие-то вещи, которые вроде, ну, очевидные, но которые начинают происходить, и становится понятно, что эти вопросы в общественном сознании никто не проговорил. Ну, например, Маннергейм. Кто-то решает повесить его доску в Ленинграде, частью блокады которого командовал тот самый Маннергейм. Но об этом забывают в этот момент и говорят, он же русский офицер, он был в русской армии, он участвовал в Первой мировой, все это было. Но потом к нему Гитлер на день рождения прилетал, и в блокаде умирали огромное количество людей, в том числе и мои родственники. Вот как это все зафиксировать, чтобы все понимали, что это уже невозможно, это неприемлемо, и такие идеи не выдвигались?
Я много раз говорил, что если нам трудно найти однозначный консенсус во внутренней политике и экономике, давайте начнем этот поиск с внешней политики.
Вот.
И здесь, на самом деле, найти консенсус будет гораздо легче. Потому что здесь есть, например, скажем, абсолютно реперные точки. Например, сохранение суверенитета государства как однозначная ценность. То есть, говорю, государство наше, и так уже пострадавшее, значит, за последние несколько десятилетий невероятно, не может больше ни при каких условиях быть разрушено, разделено, отдано кому-то в управление и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Если говорить, например, скажем, о внешнеполитических ориентирах, наш приоритет – это наша цивилизационная идентичность и наш национальный интерес. Все остальные внешнеполитические приоритеты – Запад, Восток, Юг, Север – должны быть встраиваемы вот в это стратегическое целеполагание. Не имеет значения, так сказать, что они говорят сегодня или что они будут говорить завтра, вопрос только в том, насколько это соответствует или не соответствует нашим интересам. Да? И здесь как бы и ценностную шкалу придется проговорить. Если про более частные вещи, о том, о чем вы сказали, например, исторические вещи, я считаю, что в исторической ретроспективе однозначно эти же вот принципы, о которых я говорю, ну и ряд других, о которых можно проговорить, они должны быть обращены и назад. Например, Маннергейм, да, он был царским генералом, да, он воевал в Первую мировую войну. Вопрос в том, чем он закончил. Чем он закончил, да? И тогда все станет ясно. В координатах сохранения суверенитета, в координатах национальных интересов, в координатах, так сказать, помощи внешнему врагу.
Он выступал против России за
чем
ее уничтожение.
Чем он закончил? Это означает, как вы сказали, он выступал против России за уничтожение. Это означает, что он для нас персонаж отрицательный. И все. И вот эти вот вещи, если мы хотя бы по этому блоку начнем договариваться, и хотя бы договоримся по этому блоку, у нас уже многие вещи встанут на свои места.
Сергей, давайте поставим не финальную точку, конечно, а многоточие, и перейдем ко второй части нашей программы. Дорогие друзья, во второй части программы «По-стариковски» Сергей Михеев ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас в гостях Сергей Михеев. Я думаю, что, в общем, к имени и фамилии тут добавлять нечего. Сергей, во второй части программы я задам вам 5 вопросов. Блиц. Мне хотелось бы, и об этом попросили наши зрители, задать вам вопросы, ну, может быть, так, немножко более личного характера. Потому что все вас видят по телевидению, слушают по радио. Я, например, обязательно делаю и то, и другое с удовольствием. Слушаю, что-то, кстати, черпаю, с чем-то иногда полемизирую. Ну, в общем, интересно слушать вас. Но как человека большинство людей вас знает мало.
И это хорошо.
Ну, возможно. Но все-таки хочется узнать чуть-чуть больше. Вопрос такой. Сергей, скажите, пожалуйста, а у вас остается время на чтение? И если да, то какую литературу вы предпочитаете? Что читаете?
Ну, если честно, да, я читаю только два вида литературы. Это религиозные вещи, православное христианство, да, и русскую классику. Я считаю, что глубже русской классики, честно говоря, ничего в мировой литературе нету. Она настолько наполнена смыслами, что вот ее бы еще успеть хотя бы всю прочитать, хотя там есть вещи и противоречивые, или даже конфликтующие. Вот. Но они настолько как бы меня вот иногда завораживают и потрясают, что я, если есть время, я читаю и перечитываю или русскую классику, или религиозные тексты.
А что касается классики, здесь есть какая-то фамилия, которая у вас на первом месте?
Вот я не буду говорить, что по глубине, но и по глубине тоже. Но моему характеру, например, внутреннему, да, такому, так сказать, немножко юморному, больше всего, ближе всего Николай Васильевич Гоголь. Вот. У меня Гоголь просто, вот, ну, я вот всегда с таким удовольствием читаю, потому что мне и смешно, и я чувствую, как он в простом языке очень глубокие истины поместил. И, кстати говоря, это важно не потому, что вы спросили, и так получилось. Это важно еще потому, что, мне кажется, Гоголь как раз выразитель вот этого триединства трех славянских народов. Да, ну, условно, там, великороссы, малороссы, белорусы, если хотят, пусть называют себя украинцами, мне совершенно все равно, да. Но вот он настолько, как бы, вот эту душу общую вычленил, что она, мне кажется, там просто вот всеми, так сказать, гранями своими переливается. Вот. Но, конечно, и Достоевский, и, конечно, Толстой, как бы, и весь сон наших писателей, как бы, да. И, конечно, Пушкин, причем, например, скажем, мы все Пушкина привыкли читать, значит, с детства в школе, но когда уже во взрослом возрасте я перечитывал прозу Пушкина, я был просто потрясен невероятной красотой и простотой языка. Вот в этом смысле проза Пушкина кажется очень простой, но она неподражаема, ну, вот, на мой личный взгляд. Абсолютно без всякой рисовки, я говорю, вот, русская классика. Если вы хотите что-то понять про жизнь, сначала прочитайте русскую классику, вот, а потом уже можете переключаться на все остальное.
А потом на русскую православную религиозную литературу.
Потому что, если честно, понять русскую классику без понимание православного христианства практически невозможно. Они писали про это. Вы можете даже сказать, я не верю или я не разделяю, это ваше дело. Но надо понять, что вы не проникнете в то, что они хотели передать, не понимая, о чем они на самом деле пишут.
Хорошо, ответ принимается. Сергей, вы как человек из телевизора, смотрите ли вы телевизор, какие-то программы, может быть, вы смотрите какие-то ролики на Ютубе, какие-то блогеры, сериалы, кино. То есть вот с литературой вы ответили исчерпывающе, а что касается вот такой визуальной продукции?
Ну, очень мало времени, честно говоря, да, чтобы что-то там такое смотреть, вот, и, в принципе, ничего такого интересного сказать я не могу, но я смотрю новости по телевизору, да, ну, потому что иногда, вот, я считаю, что телевизионные новости, как бы, они все равно опережают любой интернет. В интернете можно, как бы, да, получить какой-то, например, скажем, комментарий, трактовку или подробности, но, например, по скорости подачи информации, это или лента, как бы, да, которая новостей где-нибудь в интернете, опять же, если про интернет, да, или это вот, если видеосюжеты, все-таки они быстрее всего появляются на телевизионных каналах, да. Если смотрю что-то другое, то крайне редко, как бы, да, и так вот не очень внимательно. Но вот советские фильмы люблю смотреть. Вот иногда, если вот есть время, как бы, да, вся семья любит советские фильмы посмотреть. Я считаю, что советское кино создало ряд просто потрясающих шедевров, причем по той же степени проникновения они как бы резонируют с русской классикой. Мне кажется, что ничего подобного никакой Голливуд не создавал. Вот хотя нынешний Голливуд и Голливуд, например, 50-х, 60-х это вообще две большие разницы, вот, но я считаю, что вот советская школа кино, как бы, да, и причем в разных своих измерениях они не разные, да, но там есть просто, ну, просто очевидные шедевры, это абсолютно точно. Что касается интернета, как бы, да, ну, я посмотрю иногда ролики, так сказать, да, ну, я должен сказать, и вас тоже иногда, так сказать, смотрю, да, но мне обычно присылают что-то, например, по тематике, я тогда смотрю, а так, ну, ленту новостей в основном, честно говоря, мало. Так, чтобы, вот, короче говоря, чтобы я сидел в сетях, нет, такого нету.
Ответ исчерпывающий. Еще вопрос, который часто задают, в том числе и мне, думаю, что и вам. Вот море информации, книги, телевидение, сети, всевозможные социальные проекты, люди, говорящие, пишущие. Как отличить правду от лжи во всем этом огромном океане информации?
Да, вопрос тяжелый, действительно, на самом деле. Мне его тоже задают периодически, но я могу вот, вот как сказать, я несколько раз по этому поводу как бы тоже говорил. Мы с вами все-таки профессионалы, да, в этом деле. Не в том плане, что нас специально с детства учили, а в том плане, что так сложилось. Вот. Мы в этом деле как бы, да, живем, работаем. И у нас, ну, не знаю, я думаю, у вас тоже, про себя могу, по крайней мере, точно сказать, накапливается с годами некий опыт, и жизненный опыт, и политический опыт, и профессиональный, информационный, который, по крайней мере, лично мне позволяет с достаточно высокой степенью, значит, уверенности отделять информацию, более похожую на правду, от информации, откровенно, так сказать, лживой. Это первое. Второе, я, по крайней мере, могу сказать, что для себя. Я, например, плохо, у меня есть свои какие-то плюсы и свои минусы. Я, например, плохо там запоминаю вот, цифры, факты, там, имена и прочее-прочее. Но я понял, как вычленять тенденции. То есть для себя я чувствую, так сказать, тенденцию, и вот, скажем, понимание, чувствование тенденции, а также то, как люди реагируют в этом процессе, я примерно знаю, как люди работают в том или ином процессе, оно позволяет мне понять, что, скорее всего, будет вот так, и, скорее всего, если я, например, информацию получаю, скорее всего, да, это укладывается в эту тенденцию. Но здесь вот какая штука. Сможет ли все это сделать обыватель? Я думаю, что нет. И я вообще, честно говоря, жалею нашего обывателя, который живет вот в эту вот эпоху, когда на его бедную голову обрушивается такое количество информации, которую многие пытаются всю переработать и просто не способны.
Да, но из этого следует вывод, что простому рядовому человеку, ему, увы, необходимо делать выбор, кому ему верить. Вот он верит Сергею Михееву.
Правильно делает.
Нет, делает правильно, но появляются люди, которые хотят объяснить, что Сергею Михееву, Николаю Старикову, Захару Прилепину верить нельзя, потому что человек должен делать выбор. Не все могут профессионально, высоко, квалифицированно отделить зерна от плевел.
Ну, смотрите, какая штука. Во-первых, мне кажется, эмоционально, когда человек врет или когда он говорит правду, оно почти всегда видно. Если у вас есть какой-то жизненный опыт, вы можете это отличить. Ну, постарайтесь, по крайней мере, это делать. Да?
В глаза смотреть.
В том числе. А почему нет? Да, как бы. И ну, слушать, что человек говорит. Ну, грубо говоря, так сказать, да? Насколько это резонирует с вашим пониманием окружающей действительности? Да? Вот. Это первое. Второе, ну, грубо говоря, проверять факты. Надо проверять факты, надо смотреть, как бы, а что человек из себя представлял год назад, два года назад, три года назад, четыре, а чем он еще занимается, да? А какова его деятельность, например, скажем, вне вот этого информационного контекста, насколько можно это...
По делам их узнаете.
Да, по плодам их узнаете, так сказать, да? Это важно, тоже к вопросу о религиозных вещах. Между прочим, я очень советую даже неверующим людям прочитать внимательно Библию, потому что вы много для себя интересного там найдете, в том числе, например, вот то, что вы сейчас сказали, это, ну, как бы перефразы из Ветхого Завета, да, из Нового Завета. Перефраз из Нового Завета, да, но там наша жизнь переполнена скрытыми, так сказать, смыслами, начиная от пословиц и поговорок, заканчивая, так сказать, нашим взглядом на вещи, которые на самом деле, они свои корни черпают, так сказать, в Библии, да, и я просто даже советую хотя бы как памятник, если хотите, так сказать, мировой культуры это прочитать, даже если вы не верите в Бога, да, потому что очень многие вещи там невероятно мудрые, там очень мудрые есть вещи, действительно, прям вот, которые как бы будут ложиться вам на душу.
Одна из ваших программ на радио называется «Железная логика». Мне кажется, название абсолютно соответствует ее содержанию, того стиля изложения информации, убеждения слушателя, которому вы придерживаетесь. Именно поэтому, кстати, я ее с удовольствием слушаю. Сергей, поясните, пожалуйста, логику. Советский Союз разрушается Горбачевым, Ельциным. Советское общество, ну тут, я думаю, вы согласитесь со мной, практически единодушно было в желании... Ну, подружиться с Западом, послушаться его, следовать его советам. То есть двинуться, отойдя от своей позиции, навстречу позиции оппоненту. Проходит относительно небольшое количество времени, ну, меньше 30 лет, да, сейчас уже там 30 лет, но все это началось гораздо раньше. И мы опять пришли к фактически открытому противостоянию. Поэтому вопрос такой, а в чем тут логика?
Ну, логика как раз здесь есть. И, между прочим, вот это как раз попытка красно-белое противостояние сделать центром мировой истории, она как раз не дает вот эти вещи понять. Потому что если вы отмотаете назад, вы увидите, что на самом деле наш конфликт с Западом, конфликт интересов с Западом, он распространяется настолько далеко, вглубь веков, что не имеет, ну, практически никакого отношения к социально-экономической модели. Этот конфликт был у советской власти, этот конфликт был у царской России, у имперской, этот конфликт был у доимперской России, как бы, да, на России, там, Рюриковичи условно, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому как раз для того, чтобы, между прочим, к предыдущему вопросу, вы знаете, надо, во-первых, так сказать, и читать русскую классику, и знать историю собственной страны. Причем не по фальшивкам, да, а по максимально таким вот фундированным изданиям, как бы, да, на отечественных историков. Причем тоже можно смотреть разных, да, для того, чтобы вообще понимать, а что происходило, например, 50 лет назад, а что 100 лет назад, а что 200, а что 300. И тогда вы сможете протянуть более продолжительную линию и поймете вот те самые закономерности, тенденции, о которых я говорил. И тогда станет ясно простая вещь. На самом деле наше противостояние, так сказать, с Западом, оно настолько многоуровневое, да, что оно никакими сиюминутными, так сказать, обстоятельствами не может быть исчерпано. Оно берет свои, так сказать, истоки в противостоянии религиозном, то есть метафизическом, да, и имеет свое выражение на всех уровнях. На уровне культурном, на уровне экономических интересов, на уровне безопасности, на уровне военном, геополитическом и так далее, и так далее.
Сергей, последний вопрос нашего блица. Ну, в силу, наверное, исторических особенностей развития 20 века очень большое количество наших граждан разуверилось. Разуверилось во власти, в себе, в истории, может быть, даже в нашей стране, что уж совсем плохо. В итоге они закуклились, занимаются своими делами, не ходят на выборы. 60% не ходят на выборы, это очень много. Вы можете что-то сказать, вдохновить их, ну, как-то объяснить им, что не все потеряно, что есть перспектива, что есть будущее, что нужно в этом будущем участвовать и не передоверить кому-то это будущее за себя.
Ну, знаете, я вам как-то, опять же, все, кто о чем, а я о своем, да? Можно даже сказать, что в шивой бане. Я на большинство вопросов смотрю, в первую очередь, с религиозной позиции, а во вторую очередь, со всех остальных. Вот я, как человек православный, категорически не принимаю самоубийство. Ни самоубийство конкретного человека, ни самоубийство народа, ни самоубийство страны. Я не вижу этому оправданий никогда и никаких. И это вот та самая точка, от которой тоже можно было бы отталкиваться. Вы говорите, разуверился, неверие. На самом деле, вот знаете, как вот самоубийца. Он в какой-то момент приходит к тому, что он считает, что выхода нет. Выход есть всегда. Поэтому ничего не кончено, ничего не пропало. На самом деле дорогу осилит идущий, и будущее есть всегда. Каким оно будет, зависит от нас с вами, и это не просто какой-то, так сказать, там банальный лозунг. Но если вы не будете этого делать, тогда смерть. Если хотите отрицательной мотивации, тогда смерть. Не думайте, что кто-то придет и будет, так сказать, делать так, что вам станет лучше. Этого никто делать не собирается. Поэтому или вы, значит, сами это делаете, берете эту судьбу в свои руки, или придут другие, которые будут в лучшем случае вас использовать, а в худшем просто вас утилизируют. Это первое. Второе. Я считаю, что наша с вами страна, тут немножко больше социального оптимизма, наши с вами предки, наша с вами страна проходила через такие тяжелые испытания, по сравнению с которыми то, что с нами происходит сейчас, в общем, на самом деле, вполне себе можно пережить. И вопрос в том, что если, как бы, думать об этом, надо понимать простую вещь. Да? Опять же, я тоже в своих религиозных смыслах. Вот Суворов говорил, терпение в бою – это победа. Надо понимать, что терпение не с точки зрения того, что вот бейте меня все, так сказать, ногами, я все буду терпеть, а терпение как выносливость, выдержка там, где другие пасовали, это наше конкурентное преимущество. Мы так побеждали, так победим еще раз, только с одним условием. Да? Внутренняя вера в то, что, так сказать, мы действительно суверенная цивилизация с массой смыслов, начиная от религиозных, заканчивая, так сказать, сугубо цивилизационными, и каждый на своем месте, на самом деле, маленькую свою задачу реализует. Вот эта вера, она должна поддерживать нас не просто на плаву, но и двигать вперед. И третья, последняя вещь, опять же, тут практически, так сказать, такая физиологическая вещь. Ваши дети, наши дети и внуки. Вот почему нам сейчас, так сказать, да, всячески внушают, опять же, там, вот, западные парадигмы, там, да, распад традиционной семьи, как бы, да, бездетность и прочее. Чтобы вам не хотелось жить. На самом деле эта вещь направлена на то, чтобы вы не смотрели в будущее. Вам не нужна семья, у вас нет родных, вам не нужны дети. Вам не надо смотреть в будущее. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас мы вам обеспечим. А что будет дальше, это мы за вас решим. Надо понять простую вещь. что взгляд в будущее – это на самом деле и есть жизненная энергия. Наши дети, их внуки – это тоже крайне важно. Вот их судьба. В конце концов, вы за них в ответе. Они к нам относятся как почти, так сказать, как к полубогам. Да? Их ожидания нельзя обмануть. Вы должны быть, мы должны быть в ответе за то, что будет с ними, за то, как они будут видеть эту жизнь, как бы, это крайне важно. Мне кажется, что на самом деле поводов для того, чтобы жизненную энергию эту черпать, огромное количество. Я бы хотел как-то убедить других, что на самом деле не то, что не все не пропало, как бы, да, а все еще может быть впереди. Вот, я бы хотел убедить, ну, если у меня хоть немножко это получилось, я рад.
Но, Сергей, я думаю, что сегодняшняя наша программа – это один из вкладов в копилку социального оптимизма. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается. Мы переходим в третью часть, где наш уважаемый гость ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». В третьей части наш гость отвечает на ваш вопрос. Сегодня у нас в гостях Сергей Михеев. Сергей, вопрос звучит таким образом. Название вашей программы «Железная логика». Вы всегда четко, аргументированно отвечаете на вопросы, на выпады оппонентов, объясняете происходящие события. А была ли в вашей карьере ситуация, когда вам нужно было принимать сложное, взвешенное решение, и когда вы внутри себя как-то тоже колебались?
Ну, таких ситуаций было довольно много, но, например, если вы уж вспомнили про эту железную логику, то, например, скажем, такая ситуация была в самом начале. Да, вот как раз мы уже говорили о том, что, скажем, не стоит унывать, и все еще впереди. Я вообще считаю, что уныние, как бы, это абсолютно, как бы, вещь неприемлемая. Когда я начинал эту программу, это было уже почти 7 лет тому назад, я получал огромное количество, тогда там же тоже есть люди, которые там троллят постоянно, там, да, вот радиостанцию, что-то пишут, огромное количество в начале каких-то отзывов, типа того, зачем ты за это взялся, все это ерунда, это никому не нужно. Да ты так как бы ничего не соображаешь, да твоя программа сдохнет через 3 месяца, да все это ерунда, мы все это видели, слышали, все это неинтересно. Прошло 7 лет, на моем, так сказать, канале, где я выкладываю эфиры, 450 тысяч подписчиков, при том, что я практически там особо ничего не делал. Люди пишут письма постоянно, да, благодарят, говорят спасибо, здорово, да, и говорят о том, что это помогает им жить, находить ответы на вопросы. Это я к тому, что дорогу осилит идущий, уныние – это не наш выбор.
А я бы еще добавил, что громче всего в сегодняшнем информационном поле звучит не голос массы людей, многих людей, которые благодарны, слушают, готовы помогать, но они живут своей обычной человеческой жизнью. Им некогда кричать в интернете, писать комментарии. Они готовы послушать, придя после трудового дня домой, поблагодарить, может быть, мысленно, но подписаться на канал как максимум. А вот эти крики, письма, троллинг, это очень небольшая группа, которой иногда даже, честно говоря, непонятно, зачем этим занимаются.
Но очень вонючая.
Ну, да. Ну, хорошо, Сергей, на этом оптимистическом разоблачении этой не очень приятно пахнущей группы давайте сегодняшнюю нашу программу и закончим. Большое спасибо, что пришли. Спасибо за разговор. Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.